«Новая жизнь». Беседа номер 209. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с рам-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуй, Ру Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
И мы хотим вместе с вами научиться Ру Лайтмана, как улучшить наши взаимоотношения. И в этой новой системе взаимоотношений мы найдем новую жизнь. И там мы сможем ощутить близость, тепло, любовь. И приобретенная нами способность устанавливать новые отношения с ближними раскроет нам новые горизонты. Мы будем вставать утром с блеском в глазах и почувствуем новую лучшую жизнь. Всякий раз мы выбираем определенный аспект наших взаимоотношений в нашем цикле бесед и учимся принципам, которые можем использовать во всех сферах нашей жизни. И в сегодняшней нашей беседе речь пойдет о курсе для родителей. Как наладить связь и контакт с детьми правильным образом и подготовить их и себя самих к оптимальной жизни. Последняя наша беседа была очень интересной и содержательной. Мы говорили об установлении рамок поведения, и вы научили нас очень особому принципу. И в сегодняшней нашей передаче мы поговорим об этом принципе подробнее. Ницца, пожалуйста, в нескольких словах расскажите, о чем мы говорили в прошлый раз, чтобы ввести нас в курс дела.
Действительно, тот подход, который вы представили, это переходящий границы противоречивый подход, который, в принципе, говорит, что родитель — это не тот, кто должен устанавливать границы и вести себя как некий опекун или полицейский, а, в принципе, он должен мудро организовать окружение, общество, внешние факторы, которые будут воздействовать на ребенка таким образом, что он сам научится и поймет границы. Таким образом, он воспринимает границы не как некий закон или условие, или насилие, а с желанием и пониманием того, что эти границы ему необходимы. Они оберегают его, защищают, они дают ему возможность развиваться. Этот подход действительно очень особенный и отличается от того, что принято во внешнем мире. И поэтому мы получили очень много отзывов и очень много вопросов и пожеланий углубить, развить и уточнить этот процесс. И первым вопросом, может быть, будет, чтобы снова войти в тему границ, как ребенок начинает узнавать, что границы — это то, что хорошо для него. Это как раз для его же блага, это помогает ему продолжать расти и развиваться. Как это начинает выстраиваться в ребенке? Это понимание, что границы, что это что-то хорошее, в этом нет ничего плохого.
Это от примера.
Каким образом? Ведь ребенку свойственно всегда нарушать границы.
Да, но родитель должен находиться за ребенком и все время говорить. И показывать, как он ведет себя и что он думает обо всех явлениях, которые находятся перед ребенком, как выбор, как разнообразные возможности. И тогда родитель только говорит об этом. Это так, это стоит и не стоит, и почему так, а не так. Он как бы говорит из ребенка только таким образом, как умный ребенок, как умный товарищ. И все время таким образом говорит и ведет себя, не обращая внимания на ребенка. А тем самым он показывает ребенку, как бы, это школа жизни. Он все время говорит, и вот этот стакан, чтобы не разбился, я должен поставить его сюда, так я должен вести себя, это вилка, мне нельзя просто так размахивать ей, потому что я могу себя поранить. Он говорит и делает, но в темпе и на таком языке, что ребенок понимает, и так, что ребенок может следить за ним, и так во всем. Какой рисунок красивый, красный. То есть он смотрит, он делает, он выражает свое мнение. И как будто бы он... То, что он делает, то, что он видит, то, что чувствует, то, что слышит, все это он озвучивает. И ребенок начинает из этого понимать, жизненный подход отца. Не то, что отец говорит, так, сделай, тут мне можно, а тебе нельзя. Нет, а отец говорит о своем подходе к жизни. Конечно, это в масштабах ребенка.
Да, на уровне ребенка.
Да, на его уровне. Не более. Не нужно ничего другого. Он как будто бы стоит за ребенком и все время объясняет ему, что он видит и как бы он себя повел. Так во всем. И это то, что он передает.
В принципе, вы говорите, что он передает ему некое ощущение.
Мировоззрение.
Некое мировоззрение, которое говорит, я с тобой, я всегда с тобой.
Он даже не говорит, с тобой или не с тобой, он говорит, как будто бы вот это я. Так ребенок постигает отца, чувствует его, видит, что бы он сделал, как бы он поступил, его мнение обо всем, и пропитывается этим. Откуда мы это знаем? Из нашей учебы, изучения двух парцуфов, высшего и низшего. Высший всегда передает свою мудрость низшему, потому что иначе низший... Откуда у него будет?
Вы сейчас описали некую формулу. Попросту говоря, вы говорите, что вместо того, чтобы ограничивать ребенка и говорить ему «делай это и не делай этого»,
это нам нельзя делать. Ограничение, как результат этого, он уже сам сможет поставить себе.
То есть через тот факт, что я передаю ему точку зрения, я делаю так, потому что это полезно мне в этом, или я не делаю так, потому что мне это вредит, через это действие и личный пример, который родитель дает ребенку, ребенок учится тому, что правильно делать, а что неправильно.
С одной стороны, с другой стороны, поскольку я не говорю ему «это делай, а это не делай», я не говорю ему. Я все время говорю, как бы озвучиваю, говорю о себе, и это как бы не ограничивает его, это не останавливает его. То есть он не скован. Он может делать что-то вне этого. То есть я не программирую его на всю жизнь.
Теперь давайте возьмем конкретный пример. Одно из самых трудных для родителей на первых этапах — это уложить ребенка в кровать, и чтобы он в ней оставался, чтобы не захотел встать с нее или не ложиться вовремя спать. Как я практически объясняю своему ребенку, которому, скажем, 3 года, что сейчас пора спать, и как я это правильно делаю, соответствую с этим подходом?
По правде говоря, у меня никогда не было такой проблемы, поэтому я не знаю, как сказать. Снова здесь нам нужен только пример. Ничего другого. Нам нужен пример. Дети привыкают намного быстрее нас. И, очевидно, мы должны несколько раз лечь где-то рядом, в той же комнате, может быть, на диван прилечь, или еще как-то, чтобы они увидели, что мы тоже собираемся заснуть.
И тогда, как вы раньше сказали, громко сказать, «Сейчас я ложусь спать, потому что это дает мне силы, и завтра утром я с радостью встану». Что-то в этом роде?
Да. И давай вместе споем колыбельную песенку. Не то, что я стою над ним и пою ему. Нет, я тоже ложусь и тоже пою. И через неделю я вижу, что он сам ложится и поет себе, и засыпает сам. Все пример. Ничего другого, кроме примера. Посмотрите на животных, как они берут своих детенышей, выводят их на охоту. Только все из примера. И мы тоже должны быть такими. И слова ничего не говорят настолько, что я объясняю ребенку, что я думаю. Нет, но он просто включается, пропитывается тем же духом и уже понимает из этого. Главное — пример.
Здесь возникает такой вопрос. В принципе, есть ситуация, когда ребенок просит что-то извне. Скажем, есть такой очень хороший пример, который говорит так. Мы были в магазине игрушек, или сладостей. И ребенок начинает трогать вещи. Мать попросила продавца объяснить ему, что это не принято, так вот трогать сладости и, может быть, даже пробовать их. И ребенок вначале немного был шокирован. Пятилетний ребенок вначале был шокирован и остановился. А после этого он не был один, он был еще с несколькими детьми, своими друзьями. Это было трое или четверо детей. И тогда они посмотрели друг на друга и как бы получили силу от группы детей. И тогда через несколько секунд они передумали и продолжили делать то же самое. То есть здесь есть некий очень интересный пример того, что если бы этот ребенок находился в магазине один, и продавец сделал бы ему замечание, то, скорее всего, он бы принял это, усвоил и не продолжал. Здесь действительно можно было увидеть, как два фактора, две силы, когда с одной стороны окружение показывает ему запрет, а с другой стороны он вдруг получает силы от детей и действует иначе. Почему это происходит?
Это сила окружения, это понятно.
То есть влияние детей было сильнее влияния взрослых?
Нет никакой возможности это остановить. Нет. Всегда воздействие окружения, которое похоже на него, из тех же детей, не от взрослых. Для него это что-то несуществующее в его мире. Это выше его уровня, что-то такое скрытое. Нет, именно товарищи, которые находятся на том же уровне, может быть, на год, на два постарше, это еще больше для него. Когда он хочет расти, для него это еще более сильный пример. Только это влияет на него. Нет никакой возможности здесь рационально изменить его поведение, чтобы он вел себя не так, как они.
Я бы хотел смоделировать сейчас ситуацию на основании приведенного примера. Я изображу немного иначе, сделаю предисловие, потом задам вопрос. На прошлой нашей беседе, где мы говорили о рамках поведения, основной принцип, как я его для себя сформулировал, означал, что мне запрещено как родителю давать ребенку ощущение, что я его в чем-то ограничиваю. Я должен поступать мудро. Мне следует организовать такую ситуацию, когда сама жизнь ему создаст рамки. Я должен дать ему ощущение, что я на твоей стороне, я твой друг. Делай все, что ты хочешь. Но здесь есть разные вещи, которые нас обязывают. Давайте сейчас с этим принципом вернемся к нашему примеру. Допустим, я с ребенком нахожусь сейчас не в компании друзей, а я с ним наедине. Стандартная ситуация в продуктовом магазине. Мама входит в магазин, с ней ребенок маленький. Пока что мама делает покупки, а ребенок хватает все, что попадется ему под руку. И тогда мама, если я понимаю ее вопрос, говорит: «Я постаралась быть необычной мамой, которая говорит: „Хватит, оставь, не трогай, положи на место. Я тебе куплю только одну конфету, это вредно“ и так далее и тому подобное». Так она поступала до сегодняшнего дня. После того, как она услышала нашу прошлую передачу, она поняла, что так нельзя делать. Она должна поступать более мудро. Как дать ребенку ощущение, что я на твоей стороне, я очень рада выполнить любое твое желание, и вместе с тем построить такую ситуацию, чтобы он понял, что так нельзя. И она обратилась к владельцу магазина и сказала: «Сделай мне одолжение, объясни, может, так нельзя вести себя в магазине». И тогда продавец подошел к ребенку и сказал: «Здравствуй, любезный, нельзя так делать». И тогда ребенок понял. Человек подошел, сказал, он понял. Но та же самая мама рассказала, что через несколько минут в одно ухо влетело, в другое вылетело. Через несколько минут ребенок забыл продавца и все вещи, которые он ему сказал, и вновь стал поступать по-старому. Что я сейчас делать? Ей нужно соблюдать принцип «быть мудрым родителем». Только что она подавила в себе естественное побуждение его ограничить и построила ситуацию более мудрым образом. Но прошло 2-3 минуты, и вновь ребенок таскает шоколадки с полки. Что ей делать? Вот в чем вопрос ее.
Тут ничего не поделаешь. И мы, взрослые, тоже имеем короткую память.
Мы очень быстро возвращаемся к старому.
Да, и это воздействует на нас еще, может быть, на секунду, не больше. Может быть так, что либо мы покупаем ему что-то, что ему достаточно на протяжении нашей прогулки по магазину, либо мы должны быть рядом с ним и объяснить, почему мы ему не можем купить всего. Либо и то, и другое вместе. И тогда он получает от нас на время нашего нахождения в магазине все объяснение, почему я покупаю мясо, для чего, почему рыбу, почему такую зелень, почему такие овощи, почему это красное, это зеленое, где растет. То есть вводить его в мою работу, в мои покупки, давать ему вместе с этим, может быть, что-то там пожевать. Но он все время должен быть рядом со мной, и он совершает покупки вместе со мной. Я говорю ему: мы сейчас должны найти петрушку. Что такое петрушка, он не знает. Так я объясняю ему. Она так ему говорит. Я объясняю ему, что это такие особые листики. Иди поищи. И он уже не идет искать себе сладости. Он уже мой партнер.
В принципе, ему было дано задание.
И сколько нам нужно, и почему это много или нет, где это растет. То есть я ему даю тут и ботанику, и зоологию, и все в одном магазине. Все, чем мы питаемся. А потом я объясняю ему: посмотри, сколько это стоит, посмотри, сколько это весит. Даже если он не понимает точно, что это такое, но он слышит эти слова, и со временем как-то это дополняется у него. И это становится учебой, это большая часть жизни. Как мы питаемся, для чего нам нужны и овощи, и мясо, и фрукты, и что-то отдает, что-то добавляет. Почему для детей лучше это, а для взрослых это. Это море информации тут можно передать. И снова я повторяю, надо все время говорить, все время говорить.
Что это выстраивает в нем ребенке? Ведь я сейчас почувствовала, когда вы это описали, как ребенок постепенно...
Он становится взрослым.
И он как бы учит законы жизни и общества. И это выстраивает в нем некую уверенность, ощущение, верно, что он знает, как вести себя в жизни. Таково было ощущение, которое вы передали.
Да-да-да.
То есть, в принципе, если я правильно понимаю, то...
В 4-5 лет он уже может прийти в магазин, сделать покупки, ну, сделать не знаю, но собрать все эти продукты. И он знает, это для супа, это для главного блюда, из этого будет компот, мама сделает, это ей нужно для того, чтобы сделать пирог и так далее.
Если я правильно поняла, то вы говорите, что родитель все время должен быть в состоянии некого объяснения. Он все время объясняет. Он все время разъясняет.
Да, конечно. И когда он идет в магазин, возвращается, поднимается по лестнице и так далее.
И тогда, если он это делает, то он уже, то уже не нужно какого-то очень четкого ограничения, ведь тогда он уже это понимает.
Для чего? Нет никакого ограничения. Он дает ограничения, но позитивное. Вот до сих пор и не стоит больше. Вместо того, чтобы говорить «нельзя». Он объясняет, сейчас мы поворачиваем направо. Когда поворачивают направо, надо посмотреть налево, направо, вперед, назад. Нет ничего, светофор и так далее. И поворачиваем. Буквально так. Тем самым он заранее уже обучает своих внуков, которые будут у него от этого ребенка.
То, чему вы здесь нас учите, звучит революционно. Ведь что сегодня принято? Сегодня родитель, когда он пытается привести ребенка к тому, чтобы он что-то сделал или ограничить его, когда ему это не удается, и он пытается и объясняет ребенку раз, и иногда еще раз, и у него не получается. В итоге, как говорят матери, которые нам написали, в итоге я начинаю угрожать. Если ты не сделаешь так и так, то не получишь это и это. Если не пойдешь вовремя спать, завтра не пойдешь к другу. Если не сделаешь уроки, не получишь сладостей. То есть родитель часто...
Это работает при том условии, пока я от тебя завишу, мама. В тот момент, когда я от тебя не завишу, я с удовольствием пну тебя и пойду на все четыре стороны.
Не поняла.
Когда подходит возраст 11-12 лет, и я начинаю уже наплевательски к тебе относиться.
То есть вы говорите, что пока ребенок мал, эти угрозы на него действуют?
У него нет выбора, но он Бедный находится под влиянием родителей, которые ограничивают его. Но потом приходит время, когда он вдруг вырывается, и все общество сильнее, окружение больше влияет, у него нет привычек, кроме привычки, что нельзя. И здесь весь его эгоизм, вся его природа восстает, и тогда не остается никакой морали, никакого жизненного подхода. Он не знает, почему ему нужно удерживать рамки, потому что ему все время говорили «нельзя». А так, тем, что я все время объяснял ему, я ввел в него программу жизни, поведенческую, логичную, рациональную. И сейчас он видит поведение других, и в нем говорит тот отец, который все время говорил, почему стоит себя вести так, почему нет. И можно все время контролировать это. А иначе, если бы я только подавлял его, ну, с чем он выйдет в жизнь?
То есть этот подход состоит в том, чтобы не запрещать, а наоборот, объяснять, зачем нужно и...
Конечно же. Когда моему сыну было 16 лет, я ему купил билет по всей Европе. На поездах он объездил Европу с рюкзаком, и ничего, он доехал до Индии, был в разных местах, в России, в таких местах, что было страшно слушать, откуда он звонил, и приехал обратно. Спал на палубе корабля, там 200 коек для бедных людей, так, и он спал вместе с ними. Так он рассказывал. Прекрасно. Это нужно делать, необходимо.
Есть еще подход. Если не угрозы, то подарки и сюрпризы. Часто родители используют также какое-то вознаграждение или сюрприз, который дают ребенку за то, что он выполнил то, что они хотели, чтобы он сделал.
Ну?
Что вы об этом думаете? Например, ты вовремя пошел спать, поэтому утром получишь приз.
Это нехорошо.
То есть вместо угрозы у нас есть приз.
Нехорошо.
Тоже нехорошо.
Он должен знать, что это жизненный распорядок. Такова жизнь. Нет здесь хорошего или плохого. То, что он ведет хорошо, это для него. Ему на пользу за это он должен получать приз. Я не понимаю. Я лишь объясняю ему, что бы я сделал. И тем самым я как бы говорю ему о логичном поведении. И от этого человек не страдает и выигрывает в жизни. Так он должен как бы платить, а не я. Это нехорошо. Я как будто бы говорю ему, если ты послушаешь папу, то я дам тебе приз. Это нехорошо. То есть в том, что он слышит меня и что-то отрицательное, я должен как-то это подсластить. И в тот момент, когда я прекращаю эти призы, то все, он меня уже не будет слушать. Это должно быть совершенно вне этих вещей. Нам положена какая-нибудь пицца и кола, какие-нибудь сладости, и, может, какая-то игра, прогулка. Просто нам положено, потому что положено. А не то, что это за это, а то за это.
У меня есть вопрос. Прежде мы говорили, вы сейчас коснулись вопроса поощрения за хорошее поведение и наказания.
Наказание за плохое поведение.
Прежде было сказано о наказании, если не сделаешь. И я хочу представить следующую ситуацию.
Угрозы должны быть, но не от меня. Когда я объясняю ему в жизни, где могут быть угрозы, и как я обхожу их, как я оберегаю себя от них, и призы тоже. Это должно быть просто, положено отдохнуть, как-то провести хорошо время, прогулка, там, мороженое, что-то сладкое, в кафе посидеть.
Но призы ведь не связаны, ассоциативно они не связаны с тем, что сейчас ты сделал что-то хорошее.
Нет, это часть жизни. Если все в порядке, то и это положено человеку. я говорю своей жене, что пойдем в кафе, потому что вела себя хорошо?
То есть вы говорите, для чего говорить это ребенку?
Да.
Хорошо. Я повторяю. Давайте представим себе ситуацию, и я бы хотел услышать, как, согласно вашим принципам, вы бы поступили. Допустим, я должен поехать с маленьким ребенком в машине. Есть детское кресло. Я должен его пристегнуть ремнем безопасности. И он не хочет, чтобы я его пристегивал. Почему? Ну, вот так не хочу, и все. Я стараюсь ему объяснить.
Что, разве такое бывает?
Конечно, бывает такое. Ребенок посреди дороги может решить, что он хочет расстегнуть.
Не хочет сидеть с ремнем безопасности.
Я в свое время ездил со своими близнецами.
Но это уже привычка.
Да, но дети динамичны. Иногда он хочет расстегнуть ремень. Если он хочет расстегнуть ремень, у меня возникает проблема безопасности, я не могу взять на себя ответственность.
Ты не едешь.
Хорошо, я не еду. Давайте представим себе это. Допустим, я сейчас начинаю учиться на курсе для родителей. И Ролайтман объясняет, что я должен убеждать ребенка, говорить с ним. Я начинаю ему объяснять. Сейчас мы сядем в машину и поедем, там есть ремень безопасности.
Нет, зачем? Ты садишься в машину. Ты объясняешь ему, что такое ремень безопасности. Не то, что будем в машине, ребенок этого не понимает, это твои фантазии. И тебе тоже, если объяснят что-то, что ты не чувствуешь, то это не действует. Ты садишься в машину, не заведя ее. Ты объясняешь ему, смотри, что здесь есть. Тут есть ремень. И машина не поедет, если мы себя не пристегнем. Смотри, у меня это вот так вот идет, и я так пристегиваю, и если я пристегнул, ты видишь, лампочка не зажигается, я могу ехать. Если я без ремня, я завожу машину, машина говорит мне, она не хочет ехать. То же самое и с тобой, но поскольку ты маленький, то для тебя есть специальный маленький стул, такое кресло и специальный ремень безопасности. Поэтому нам надо сделать, иначе машина не поедет.
То есть вы даже не объясняете ему, что без этого ездить опасно?
Этого он не понимает. Опасно, не опасно.
Понимает, едет, не едет.
Да, взрослые не понимают, что это опасно. Опасно расстаться с несколькими сотнями шекелей штрафа. Это опасно. Не понимают этого. А, в городе, чего здесь опасно? Ну, за городом еще ладно. В городе, там, 20 метров. Опасно. Мы всегда готовы так вот избавиться от проблемы. Но я должен показать ему логично, насколько возможно, что это находится надо мной и над ним, и машина так устроена, что она не поедет. Нет выбора. И если я один раз поеду уже без ремня, то я тем самым просто разрушаю все свое воспитание. Я буквально испортил все. Он уже будет знать, что я обманываю. Здесь я должен быть, здесь я должен буквально быть очень прямым. Ребенок, он как полицейский.
Ребенок, он как полицейский, это прекрасно.
Да-да.
Ведь, в принципе, если я однажды не выполнила то, что сказала ему, я уже начинаю передавать ему двойной посыл.
Сразу, и ты можешь этим перечеркнуть годы. Годы, конечно.
Воспитание.
Да.
Давайте представим себе, что я ваш сын, и убеждения на меня не подействовали.
Я, когда купил машину, мой сын хотел сидеть рядом со мной. Я сразу же сказал ему, я и жена, мы сказали ему, что его место сзади. Ему было там 7-8 лет. Нет, меньше, по-моему. 3, 4 или 5. Что его место сзади. В машинах еще даже не было этих защитных ремней. Спереди и сзади, я даже не помню. И с того момента не было проблемы. Он ждал у задней двери, чтобы войти в машину.
Давайте представим это в лицах. Мы в студии можем разыграть разные ситуации.
А если нет, то я снова повторял.
Сейчас я опишу вам более драматичную ситуацию. И скажите, что делать. привели ребенка, объяснили ему и так далее и тому подобное, вели себя согласно всем правилам, и все же ребенок заупрямился. Он не хочет пристегиваться. Вам нужно ехать. Мы здесь не для того, чтобы изучать технику, это не музей. Нужно куда-то приехать.
Ну?
Может быть, это утром, нужно ехать на работу, может быть, вечером куда-то опаздываем. Есть ограниченный отрезок времени, и у меня сейчас нету 4 часов, чтобы заниматься этим проектом. Нужно проехать с одного места на другое.
Да.
Я начинаю вести себя как мудрый родитель. Я уже знаю, как это называется. Быть мудрым родителем. Я начал действовать по всем правилам, которым я научился на курсе родителей. Но мой ребенок сегодня встал не с той ноги. Не знаю что, не хочет пристегиваться. Я смотрю на часы. Уже 10 минут, как я должен ехать.
Он сам может расстегнуть ремень тоже?
Я не хочу углубляться в подробности, мне даже не важен пример с машиной. Я стараюсь понять принцип, с которым я сталкиваюсь в 1000 других ситуаций.
Да.
Я начал действовать как мудрый родитель, объяснять и так далее, и тому подобное. Но он, как камень, не двигается с места, не хочет. И что же будет? В конце концов, это лишь вопрос времени и других обстоятельств. В конце концов, у меня закончится терпение, и тогда мне придется либо начать угрожать, либо подкупать его подарками. После того, как мне не удалось добиться желаемого результата технологиями мудрого родителя. Вот в чем мой вопрос. Я хочу понять принцип.
Принцип очень простой. Я беру очень сильно за руку. Не ломая руку, но хватаю его очень сильно. И на фоне моего обычного, хорошего отношения он начинает видеть, что я здесь уже не играю. И здесь я должен показать, что я собираюсь применить силу. Отношение угрожающее и очень строгое. И здесь я должен вызвать у него страх, он должен испугаться меня. Обязаны быть границы. Без этого наше животное не может существовать, но это при условии, и он должен почувствовать границы. Но не то, что он живет все время в рамках. Рамки, они где-то там, далеко. А мы живем с ним в согласии, внутри, дружно, полюбовно. Но в тот момент, когда его животное выходит за границы, там есть волки, и оно должно испугаться этих волков. Если нет, то у меня уже нет выбора, мы уже не товарищи. Я уже не старший товарищ или старший брат, а он младший. Я уже отношусь к нему совершенно иначе, как к нарушителю. Я должен этому его научить, иначе жизнь его этому научит. Он должен знать, что за какой-то границей уже есть наказание.
Когда вы описали это, я почувствовала, что вы говорите даже без слов, просто действовать.
Очень серьезным образом.
Очень серьезно, даже не давая чересчур много...
Я весь настолько преображаюсь, что он видит, что стоит перед другим совершенно человеком. Буквально. Место объятий... Это как будто бы за забором. Там волки, там медведь стоит.
Давайте уточним это. Давайте посмотрим, что не делают и что делают в подобном случае. Что не делаем? Мы не кричим, не повышаем голос, не объясняем, почему еще раз. А что делаем? Мы, в принципе, делаем некое действие, физическое действие, когда ребенок чувствует, что в этом есть какое-то решительное действие, очень однозначное.
Я беру его очень сильно за руку, и сажаю его на место, и пристегиваю ремень, и все. И у него нет возможности ничего сделать, не двинуться, и он знает, что если он не слушается меня хорошо и по-доброму, когда мы товарищи, когда мы вместе, то нету вместе, есть я наверху, а он подо мной. Я совершенно не считаю с ним. Я над ним как природа, как закон.
Это я не понял.
как природа. Иди, прыгни с утеса. Ну, и попроси милосердия, тебе поможет? Нет. И здесь то же самое. Если ты приступил закон, не жди милосердия.
На основании чего родитель решает, когда должна измениться тактика? Я чувствую, что вы представляете два образа. Есть образ «я твой друг», «я вместе с тобой», «я тебе объясняю» и так далее, и так далее. А там, далеко, есть граница.
Да, потому что все мы ограничены, он должен увидеть, что и я ограничен. Это не сейчас, когда он кричит в поездке вдруг. Но я объясняю ему также. Это не сейчас вдруг. Ты говоришь, нет времени, я раздражаюсь, сейчас я убью его. Нет. Но он должен знать, что я ограничен. Что мне нельзя так ехать, мне нельзя так делать, потому что это законы общества, законы природы, законы. Я должен научить его, показать ему, где границы. Я должен оберегать свое тело, иначе я упаду с горы или утону в реке. Относительно общества я не могу делать все, что мне вздумается, меня побьют или убьют. Относительно всего. Холодно, горячо. Есть много всего, от чего мы должны себя оберегать. Он должен это знать. Не то, что мой папа большой, он все может, и сейчас я могу что-то сделать, мне ничего не будет. Если ты даешь ему такую уверенность, он потом будет страдать страшно в жизни, у него не будет границ. Избалованный ребенок, он несчастный. Потом ему будет очень тяжело. И ты даешь ему этот подход, что ему можно все в жизни, все дозволено. Это до старости он будет так относиться к жизни.
Секунду, я не понял.
Если ты позволяешь ему все совершенно без границ, он потом в жизни захочет относиться так ко всему. Это его внутренняя программа.
Так это хорошо или плохо?
Нехорошо, конечно. Он должен знать, что у отца есть границы, и отец объясняет ему тоже, где они. Но внутри границ, если ты ведешь себя хорошо, так вот, соблюдая все, то ты защищен, у тебя хорошая жизнь.
Где граница между тем, чтобы не избаловать ребенка и не быть полицейским? Вы сказали, что он должен чувствовать меня близким, любить меня как друг, не как полицейский. Вы предупреждаете о том, что...
Золотая середина, дорогой мой, средняя линия. Я не знаю, как это сказать. Что-то сладкое, один раз в день можно, а больше этого нет. Идти спать в 7 вечера, да, позже нет, и так далее, и так далее. Помыться перед сном, сложить все вещи и одежду, это положить в грязное белье, в стирку и так далее. Я показываю ему, как я это делаю, он должен это тоже делать.
Еще один вопрос. Если я правильно понимаю, вы говорите, что мудрый родитель должен играть две роли. Первая роль — это «я объясняю, я твой друг, я как ты, как твой старший брат, немножко умнее тебя, немножко лучше знаком с жизнью. Я для тебя как инструктор по жизни, я всегда на твоей стороне». Это одна роль. Эту роль нужно играть как можно больше. Вместе с тем нужно прочертить границы далекие, они там далеко, что если их переходят или приближаются к ним, тогда родитель должен выйти из этой роли и войти в другую, агрессивную.
Нет, это не исходит из самого родителя, а он как будто бы показывает ему сам эту границу, где написано «осторожно». Ты выходишь за дозволенные рамки, и родитель, который начинает показывать угрожающую гримасу такую, он как бы представляет собой форму границы. «Я с тобой хорошо, все, И вдруг начинают так все больше, 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 пока ты видишь, что это у тебя уже не пройдет. Я, как сказать, я играю, я провожу тебя через ощущение границы.
Хорошо. А сейчас вопрос. Переход, который вы описали. Вы описали сейчас переход из одной роли в другую роль.
Да.
Этот переход. Как я могу соизмерить правильное состояние и правильное время для перехода? И не делать это под натиском эмоций или от недостатка терпения, или от недостатка желания заниматься воспитанием ребенка, когда я позволил себе раньше времени выйти из первой роли, роли объясняющего, и сразу же автоматически вошел в другую роль, жесткую. Откуда я знаю, что я не лгу себе и правильно соизмеряю, когда произвести этот переход, о котором вы говорите?
Ты должен привыкнуть все время разговаривать. Я сейчас накажу его, побью, силой усажу, потому что он не понимает, насколько это опасно, и насколько сейчас меня оштрафуют, и придет полицейский, я не смогу заплатить. Ты объясняешь ему тысячами разными способами. Это действительно так? Это не обман, что сейчас появится какой-то медведь? Нет. Ты объясняешь ему, что происходит в жизни.
Окей, то есть только если вы действительно как следует объяснили, и вы действительно чувствуете, что сделали, выполнили.
Нет, но ты показываешь ему, насколько ты начинаешь сердиться, ты объясняешь, а он не хочет садиться и так далее, и в конце ты уже делаешь это силой. Как полиция хватает кого-то, и все, помещает его в камеру. Он должен знать эти этапы.
В принципе, дать ему один раз попробовать это, даже больше одного раза, это нормально, ведь он должен знать, когда он приближается.
Конечно, но это естественно получится. Мы должны здесь перейти буквально с любящего родителя, который дает все, потому что он находится в центре, и насколько он отдаляется от центра правильного поведения. И здесь мы вместе с ним пока не угрожаем сильно так... А как мы с природой? Везде так?
Сейчас вы объяснили это и сказали, вот здесь я люблю и постепенно, пока я не дохожу. И это мне напоминает кое-что. Даже когда я была маленькой девочкой, каждый раз, когда мама ставила границы, то после этого я ее спрашивала, «Мама, ты меня любишь?» То есть я как бы теряла или боялась, что если она ставит мне какие-то границы, то, может быть, теперь она меня больше не любит.
Нет. Они должны знать, что это двигается таким... гладким образом, что сейчас на тебя накричали, тебе угрожали, тебе поставили какое-то жесткое ограничение, сейчас вдруг мы возвращаемся. Не то, что вдруг, а, соответственно, твоему поведению ты возвращаешься, и я вместе с тобой, и мы снова добрые друзья. Он должен знать. Это как к теплу или к холоду я приближаюсь или отдаляюсь. Родитель здесь должен показать себя буквально как неживой уровень природы. Не нервы, не животный уровень и не человек, а неживой уровень природы. Так, потому что у меня нет своих нервов, нет у меня ничего своего. Я показываю ему, я объясняю ему жизнь, где он находится. Я сопровождаю его в его путешествии по жизни. Скажем так. И я
отражаю ему
отношение окружения, мира, природы по отношению к нему.
Еще один интересный вопрос по поводу возрастов.
Так же, как мы, скажем, входим в какое-то место на экскурсии, и нам объясняют там, мы слышим в наушнике, вы видите это. Он также буквально должен был услышать от меня все время. Тяжелая работа, я не говорю, что это легко.
Да, это настоящая работа. границы для детей младше 3 лет, когда они маленькие. Здесь мы обратили внимание, что ребенок реагирует больше на рамки, которые ставит и озвучивает мать, чем на внешние рамки, например, на мать другого ребенка. Скажем, ребенок взял игрушку другого ребенка, и мать второго сделала ему по этому поводу замечание. Он не послушал и продолжил играть. Но именно тогда, когда его родная мать сделала ему замечание, он послушался ее. Мы как бы почувствовали, что здесь есть некий переход, что, может быть, именно в очень раннем возрасте ребенок меньше слушается окружения. У него, быть может, еще нет этого ощущения окружения, он больше слушается своей матери.
Конечно, потому что он чувствует, что он зависит от матери. А, другая мама сейчас находится рядом со мной или нет. Наш эгоизм все время хочет убежать от ответственности, от нагрузки, поэтому, конечно, это так. Но потом есть уже стыд, это уже другие вещи. Может быть, маму другую он больше послушает, а со своей мамой я могу как-то поладить. Но это зависит уже от воспитания. Это зависит от воспитания. Необходимо все время объяснять. Конечно же, мы не хотим, чтобы он слышал другую маму, только при условии, если он идет там навестить своего товарища, ну так просто, тоже. Но это все объяснение.
Здесь я хотела бы дать еще некоторую точку зрения. Распределение обязанностей по этой теме между отцом и матерью. Например, в прошлом было принято, и, по-моему, не только в прошлом, и сегодня тоже, часто естественным образом мать находится с детьми намного больше. И иногда выходит так, что ребенок уже меньше ее слушается. И на каком-то этапе она часто говорит ему: «Подожди, подожди, вот придет папа, и я расскажу ему, что здесь произошло». И тогда она превращает отца в некого полицейского или в какое-то средство сдерживания. Прежде всего, что вы думаете по этому поводу? И как правильно все-таки распределяются роли между отцом и матерью в вопросе границ?
Это система очень сложная. Желательно, чтобы ребенок не разделял между матерью и отцом. Оба работают в одном направлении. Не то, что один — это суд, а другой — милосердие. Нет, оба относительно ребенка понимают друг друга и представляют идеальным образом. Отец и мать, у них есть одно мнение, один взгляд, одно слово и та же сила. Буквально так. Это даст ребенку готовность искать то же самое и в жизни, чтобы он знал, что семья — это когда все находятся в единой мысли, в одном желании, в одном понимании, и нет там споров или трений. Это помогает ему также включиться в них, между ними, а не то, что он бы искал какое-то укрытие у отца или у матери. Поэтому не стоит так вести, не стоит. Я понимаю, что так ведут, и я знаю, но отец не должен быть как полицейский или судья. Нет, совсем нет. Это нехорошо. И мать не должна быть такой бессильной. Нет. Это должно быть, как мы изучаем это в нашей науке, мы говорим об отце и матери, оба относительно ребенка, который внизу.
Что, между ними должно быть какое-то согласие?
Конечно, там есть сила отца, есть сила матери, но оба облачены друг в друга и вместе воздействуют на ребенка, не по отдельности. Не то, что это исходит от отца, а это от матери. К ребенку приходит их воздействие как одно целое.
Есть такая вещь, что ребенок естественным образом всегда хочет угодить своим родителям, чтобы они были довольны тем, как он себя вел. По поводу границ, как мы используем свойства, или давайте скажем так, эту естественную манеру ребенка, который, с одной стороны, всегда хочет угодить родителям, чтобы они радовались и оценили его за то, что он сделал, находился в рамках. Как мы связываем это с темой границ? Ведь это что-то естественное. Ребенок естественным образом, как правило, хочет быть хорошим с родителями.
Не понял вопроса.
Существует некая склонность
быть послушным, слушаться родителей, хочет, чтобы они были довольны им.
Да, чтобы не разочаровались в нем и так далее.
Так.
Так как же мы используем эту тему установки границ вместе с этим его свойством, что он естественным образом хочет быть хорошим? Это связано вообще или нет?
Я не знаю, мы используем это инстинктивно, естественно, но в сущности я снова говорю, если мы говорим обо всем и все передаем в беседе, объясняя, впечатляясь от жизни, рассказывая ему, что я вижу, то ребенок из этого выстраивает свою картину реальности. Я уже передаю среди всего остального и рамки, и важность, и выгоду, и опасности. Это уже входит так. Не нужно заботиться об этом. Ведь я передаю ему логику, подход, причины, расчеты, и он получает много всего. Он начинает думать так же, как я. Он начинает проводить это в своем мозгу, во всех ситуациях, которые с ним происходят.
Теперь в заключительной части передачи я хотела бы закончить, может быть, даже самым важным вопросом, с которым мы начали сегодняшнюю передачу. Какова роль границ для ребенка? Какова их роль и почему это вообще хорошо?
Рамки должны быть, потому что мы находимся в реальности, которая ставит нам рамки, границы. Исходя из нашей природы, когда мы не способны на все, мы ограничены, как животный мир, мы живем в мире неживой, растительной, животной природы и среди людей, поэтому есть границы наших возможностей, насколько окружение дает нам возможность находиться в нем и наслаждаться им, не причиняя ему ущерба, иначе наше общество начинает реагировать на всех уровнях, на неживом, растительном, животном и также на человеческом. Поэтому границы — это естественно. И здесь мы должны лишь знать, каковы они. И я должен обрести здесь некие ощущения границ и страх не переступить границы, чтобы не подвергать опасности себя и других. То есть эти вещи нужны, но насколько можно более рационально, и я бы даже сказал, чтобы не доводило до того, чтобы что-то происходило. Даже если бы посмотрел на кого-то, с кем это происходит, и задумался бы, что правильно, а что нет. Обычно, если ребенок видит, что кто-то прыгает головой вниз, ему тоже сразу хочется это сделать, мы должны в нем заложить в него очень сильную критику и анализ всего, что делают другие. Это потом поможет нам вывести его на более высокие уровни постижения мира, внутреннего постижения мира. Не идти вслепую ни за кем. Это должно быть в нашей учебе Ну, мы говорим о родителях, которые проходят интегральное воспитание.
Да, которые проходят процесс обучения этому подходу.
Они должны это передавать.
У меня есть вопрос. Прежде вы подчеркнули, что даже если у вас есть две роли, как у родителя, доброго, товарища и так далее, и вторая роль строгого и устанавливающего границы, как жизнь их устанавливает, необходимо, даже если мы переходим от одной роли к другой, это не должно быть под воздействием эмоций. Но люди же не машины. Я родитель, я не машина, не робот. И то, что изучаю здесь, на курсе родителей, я изучаю, потому что у меня есть желание улучшить себя. Но в критических ситуациях в жизни, что мне делать со своими эмоциями? Как мне научиться держать себя в руках, если эмоции бьют через край, если что-то не получается?
Так я сказал, ты берешь его сильно за руку, и он знает, что он переступил границу. И ты таким образом сажаешь его на место, затягиваешь на нем ремень, он уже знает, что здесь ничего не сделаешь. Я дошел, насколько я мог, своей воли, дальше я не могу. Сейчас властвует отец своей силой.
Это я понял. Но я спрашиваю не о самом действии, а о своем отношении. Если я сильно разозлился в какой-то ситуации с ребенком, то здравый смысл, разум и все, что я изучаю, сейчас отходят на второй план. И я очень зол. Если я очень зол, то как делать так, чтобы... Вы сказали, что это не должно быть на пике эмоций. Я действительно должен вести себя строго.
Ты остаешься учителем.
Об этом я и спрашиваю. Это есть цель?
Да.
Как бы от родителя все время требуется приподниматься.
Я спрашиваю, что мне делать?
Конечно, дети формируют родителей, это понятно.
Хорошо, так я задаю конкретный вопрос. Как я, родитель, могу научиться контролировать свои эмоции в разных ситуациях, когда что-то не получается?
Я не думаю, что если ты будешь держаться, как мы говорили прежде, у ребенка будет возможность как-то своевольничать.
Дети выводят меня из себя 10 раз в час.
Нет, ты попробуй. Ты попробуй то, о чем мы говорили прежде, вот так вот реализовать в жизни, ты увидишь. Я не думаю, что если ты будешь все время объяснять, беседовать с ними, и вдруг с ними это случится. Это просто не получится. Они не будут в той атмосфере.
Я не спрашиваю о них, я спрашиваю о себе.
И о тебе тоже.
Как справиться с самим собой, когда если вдруг наступает разочарование или эмоции одолевают, я весь закипаю изнутри. Я понял, что нужно делать.
Откуда это берется? Не от детей? Я не думаю, что от детей это будет исходить, если ты до этого вел себя так, как мы с тобой говорили.
Иначе говоря, конкретного совета, как справиться с эмоциями родителям, нет.
Я не думаю, что будет раздражительность и нервозность в той ситуации, о которой мы говорили. Но даже если будет, то, ну, взорвись. Очевидно, ты пропустил несколько уроков в интегральном воспитании. И поэтому положено тебе наказание, и я накричу на тебя.
Кстати, что на самом деле происходит, если родитель чувствует, что он совершил ошибку и перешел границы? Как он это компенсирует?
Об этом мы поговорим в следующий раз. Это уже воспитание родителей, а не детей.
Итак, наше время подошло к концу. Спасибо большое вам, Рав Лайтман. Спасибо, Ница.
Спасибо.
Спасибо и вам за то, что были с нами. Поговорите об этом с детьми. Будьте им друзьями. Всего хорошего, новая жизнь.